Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов пять минут, понедельник, ноябрь, день девятый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Евро 91.91, доллар 77.30, нефть Brent 40.43. Какой-то что-то аллитерация. 40.43, 91.93. Вот сейчас уже евро подрос маленько. 40.43. Мне нравится, что-то в этом есть. 40.43. Я бы вставил где-нибудь, если бы сочинял рэп. 40.43. Ой, ладно. Но если бы я сочинял рэп, я бы надеялся попасть на интервью к Дудю. И на месте Дзюбы тоже уже бы не надеялся. Почему? Потому что у Дудя теперь на один вопрос меньше к Дзюбе, вы понимаете, да? То есть уже теперь понятно точно. Что он будет делать, я не знаю. Про заработок Дзюбы тоже известно, поэтому, мне кажется, тупиковая ситуация. Ну, ладно. Осторожнее на дорогах, скользко местами, пишет Роу Джек. Фиджи слушает, пишет Ваня Фарточкин. Таки добрался Ваня Фарточкин из Новой Зеландии. Аж где-то Фиджи. Что такое Фиджи? Не знаем. Но это где-то далеко, и там, наверное, какие-нибудь, не знаю, что это, пальмы, попугаи? Что на Фиджи? Пальмы, попугаи? А как думаешь, грустит сейчас Трамп Иваныч, пишет Олег? Не знаю, грустит он или не грустит. Он был президентом Америки, как минимум сейчас он президент Америки, а потом он, может быть, не будет президентом Америки. В любом случае, он был президентом Америки. Чего грустить? Налетели на Дзюбу, идиоты, пишет Андрей. Ну, да, налетели на него, правда? Ну, а что теперь поделать? Ну, так вот получилось. И сразу к вам вопрос. Почему? Потому что я вот честно как к этой ситуации отношусь. Мне кажется так, если человек не сам вот лично взял и выложил нечто подобное в интернет, а с ним приключилась ситуация, что там интимное видео попало в интернет, если он не сам выложил, то тогда он и не виноват. Вот у меня вот такое вот простое суждение. Ничего дополнительного у меня здесь нет. То есть, если не сам выложил, если не прислал кому-то вот там, ага, привет, смотри что, да? А если у него из телефона покрали, то тогда он и не виноват ни в чем. И тогда я не понимаю, за что его ругают. Ну, то есть, он, конечно, странный человек, но тем не менее. Ну, а кто из нас не странный? В связи с этим у меня к вам вопрос. А вот если бы ваш телефон взломали, как вы думаете, там бы нашлось что-нибудь? Что-нибудь, может быть, не такое, конечно, яркое, но около того. Что-нибудь, из-за чего можно было бы потом вас долго ругать в СМИ? Ну, то есть кричать о том, какие вы негодяи. Вот если бы ваш телефон взломали, там нашлось бы что-нибудь? Это первый вопрос. Второй вопрос. А может быть, ваш телефон взламывали уже? Вы попадали в такую ситуацию, и вы мне можете о ней рассказать. Ну, естественно, можете всех подробностей не рассказывать. Ну, так вот, то есть ужасная ситуация. Кто-то получил доступ к вашим соцсетям или кто-то получил доступ к вашему телефону и что-то личное сделал общественным. Может быть, кто-то из вас в эту ситуацию попадал. Я готов выслушать. А зачем вообще сей процесс снимать, пишет Татьяна. Да кто знает. Вот, Татьяна, вам много интересно. Вот, может, у него есть своя Татьяна, и Татьяна сказала, сними сей процесс и пришли мне. Он взял этой Татьяне, прислал сей процесс. А после чего кто-то у него из телефона потырил. Мы же не знаем. Вот, понимаете, а зачем? А зачем какие-то странные вещи вставлять в какие-то странные места? Но люди это делают. Люди это делают, понимаете? А зачем мужчинам надевать женские платья? Я не знаю, но они это делают. Иногда в комедийном ключе, там, в КВН где-нибудь еще, на сцене, бывает. Ну, это такая роль играет. Мужчина играет женщину. Бывает. Могут и макияж наносить, еще что-нибудь. Понимаете, да? А иногда просто вот они хотят надеть женское платье. Ну, вот хотят. Главное, чтобы другим не показывали, и все. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Лимонан и Джо.
Да, пожалуйста.
Тот редкий случай, когда я с вами полностью согласен. Если он снимал для себя там или для своей девушки, может, они на самоизоляции, на карантине находились.
Да вот вообще, ужас. Да.
И он не собирался это выкладывать.
Лимонад Джо, даже если он просто это снимал для того, чтобы пересматривать самостоятельно, мне какая разница, это его дело.
Я даже не хочу комментировать. Ну? Я бы вступился за Дзюбу, На самом деле это тяжело находиться под таким давлением.
Я не понял просто суть этого давления. За что давят-то?
Ну, быдло давит просто.
Но там не только быдло, там все давят. На всех уровнях.
Зюба, я к нему нейтрально отношусь, но он вчера вышел на поле, не забил пенальти, это тоже тяжело.
Да, ну, взял, но потом все-таки решающий руки, да, мяч-то забил.
Да, забил гол. Угу. Мне кажется, его надо просто поддержать и не троллить, и не давить. Рассосет само собой. На поле пусть выходит и доказывает.
Я понял, Лимонадный Джо, вашу позицию. Я с вами согласен. Единственное, что все слова, конечно, звучат немного уже другой оттенок у них, да? Не давить, рассосется само собой. Мы должны поддержать Зюбу. Снимайте видео и выкладывайте такие же ролики, пишет Спира. Да, я видел в интернете, так шутят. Да, я видел в интернете, так шутят. Ладно, давайте просто коротко голоснем. Голоснем коротко и все. Короче, если кто-то взломает ваш телефон, а? Вот честно, кто-то взломал ваш телефон. Там что-нибудь будет такое, вот, что, за что потом можно будет, ну, там, неудобно себя чувствовать. Ну да, 134-21-35. Если кто-то взломает соцсети, телефон, там, ну, наверное, он что-нибудь такое найдет. Какие-нибудь, может быть, фотографии, какие-нибудь, может быть, видео. И вы там совершенно не такой, как обычно, да, в масс-медиа где-нибудь, и на работе. Да, у меня что-нибудь, наверное, найдется. 134-21-35. 134-21-36, нет, в моем телефоне ничего нет, в моих соцсетях все чистенько абсолютно, вы что, ко мне не подкопаться, я даже пароль специально ставлю себе 12345 во всех соцсетях, потому что если кто-то и зайдет по этому паролю, он там ничего не увидит вообще. Ну, как бы вы здесь намекаете, что вы очень умные. 134-21-36 в таком случае вы набираете. 134-21-35. Ну, в моем телефоне что-то да есть. Кому-то что-то присылал, там, ну, может, там, как-то жена, да, я в командировке был. Ну, и всякое бывает. 134-21-35. Мало ли, мало ли. Вот. 134-21-36. Не, в моем телефоне точно такого нет. Там, в моем точно. В моем все нормально. У меня телефон с барабаном. В моем телефоне точно такого нет. Вот, кстати, можно и проголосовать через него на номер 134-21-36 в таком случае. Ну, и интересно услышать, кто попадал в подобные ситуации, конечно. Вот как справлялись-то потом. Алло, здравствуйте.
Алексей, доброе утро. Спасибо за работу. Как всегда, вы...
Вовремя.
Вы
вовремя.
Звезда.
Вы вовремя.
Вы звезда.
Спасибо большое за эту неимоверную
похвалу. Вы знаете, я думаю, следующее, да, что это большой бизнес, и все мы на крючке. Соответственно, любую информацию можно вывернуть и использовать по-разному. Я, может быть, сейчас жестко скажу, но а таким людям, которые зарабатывают большие деньги и, так скажем, давать результаты, нужны иногда какие-то психологические атаки и стряски. И я думаю, что Артем просто the best man, что он справился с этой ситуацией и дал результат.
Ну, мне интересно, поэтому... как наказывать тех, кто ломает чужие телефоны и прочее? Просто потому что все ругают этого Дзюбу бедного, хотя он, в общем, не
Алексей,
знаю, ничего необычного-то не делал.
Вы подняли тему Российской Федерации.
Так.
Поэтому однозначно вам ответить сложно. Вот для этого есть компетентные люди, и вы, как старый разведчик, понимаете, о чем я говорю.
Ну, да, спасибо большое. Единственное, что я, конечно, не разведчик и не старый, но... Да, я вас понимаю. Но как-то же надо их наказывать. То есть никто даже не говорит об этом наказании. Никто вообще не говорит именно о том, что какие-то негодяи что-то взламывают, выкладывают личное. Все говорят про того, на кого это личное выложено. А чем он виноват? У него украли. Но это все равно, что кто-то завтра возьмет и ваши деньги украдет с вашего электронного кошелька. И перешлет там, террористам. И вам будут говорить, ага, финансируешь терроризм? Да нет, кто-то украл деньги с моего кошелька и перевел. Я ничего не переводил. Вы что, не понимаете? Я сам для себя их хранил. Мне, может быть, душу греет это. Не знаю, может быть, ну, мало ли. Я же, ну, что вы в личную жизнь-то лезете? Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей Валерьевич.
Здравствуйте,
здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Ваня Фарточкин.
Да,
Птицы.
Да. Да, пожалуйста, Ваня, да.
6 плюс 30 градусов. Вот. Касательно Дзюбы, да вообще, я скажу, что я попал в своей жизни, ну, почти в такую же ситуацию. Пообедал плотно под шпротами, представляете? Купил целую банку. Невзирая на то, что потом прополоскал рот, вытер и вымыл лицо, и пахло. Постоянно пот у меня, что ли, пахло.
Ужас какой. Так, и что?
Я сидел, смотрел телевизор, кино, Ну вот, и все время себя губой там шарахал, пахнет все-таки от меня шпротами или нет. А потом выяснилось, что у меня включена была камера, к счастью, я записывал сам на себя. Вид, конечно, был ужасный. Если бы это протекло в сеть, я думаю, там в лучшем случае меня бы сумасшедшим бы точно.
Понятно, понятно.
То, что я верхней губой до бровей доставал.
Подождите, ну вот, да, это первое. А второе, вот смотрите, Вань, спасибо вам большое, да? А второе, ну кто из нас, давайте честно только, сейчас один на один, кто... То есть, почему из нас? Из вас не ковырялся в носу. Давайте честно сейчас. Кто? Я хочу, во-первых, остановить голосование и сказать, что 28% наших радиослушателей говорят, что у них на телефоне что-нибудь да найдется. 72% говорят, у нас ничего нет. Просто не в курсе, забыли. Вы проверите свой телефон, 72%. Вот. А теперь я хочу провести голосование. Кто из нас не ковырялся в носу? 134-21-35. Я никогда не ковырялся в носу. 134-21-35. Вот наедине с самим собой, дома, в тишине, в спокойствии, когда никто не смотрит, нет никого рядом, немножко поковыряться в носу. 134-21-35. Я никогда так не делал. 134-21-36. Да я постоянно так... Да и, конечно. Конечно, какие вопросы? 134-21-36. Тогда набирайте. Ну, давай по-честному, дорогие друзья. Давайте мы здесь сейчас не будем, как это говорят, ханжествовать. Вот, выговорил. И по-честному так вот. Вы ковырялись в носу? Хоть раз в жизни, в тишине, в одиночестве, сугубо. Нет, я этого никогда не делал, 134-21-35. Да, делал, конечно, 134-21-36. Делал, ну что теперь поделать? И знаете, есть 4% наших радиослушателей на данный момент, которые говорят, что они никогда, никогда не ковырялись в носу. Интересно было бы на вас посмотреть. Интересно. Да. Ну ладно. Следующее голосование, конечно, будет про чесали ли вы себе зад. Да, Дзюба потом отдал награду лучшего игрока матча Сутермину, который тоже гол забил. У него накануне отец умер, пишет ПС. Ну, красивый жест. У него, скорее всего, на телефон взломали. Не телефон взломали, а эта девушка выложила, которую он это отправил. Она его, скорее всего, на деньги разводила, а он отказался, пишет Анна. Да вы что? Может быть такое? Девушка выложила? Ну, и тогда это вообще ужасно. Это же интимно должно быть все. А эта девушка выложила. Что за девушка? Итак, по итогу, 2% наших радиослушателей говорят, что они никогда в жизни не ковырялись в носу. 98% говорят, да бывало, бывает и будет еще. Так было, так есть и так будет всегда, говорят 98%. Вот. 98%. Я почему спросил вас про ковыряние в носу? Вам так легче было бы осознать действительность, потому что я бы мог спросить и про другое. Да, да. Ну ладно, так и не буду. Так и не буду задавать вам этот вопрос, но я думаю, что все понятно. Наша метафора, да? Наша метафора, можно даже сказать, аллюзия, ясна, я так понимаю, да? Можно дальше... До 100% баба слила, пишет Трифит. Я ковыряюсь в носу, но при этом прячу телефон в карман, хотя я не публичное лицо, тем более российской сборной по футболу, пишет Иван Кузнецов. Иван Кузнецов прячет телефон каждый раз, когда ковыряет в носу. Иван, а вы когда-нибудь сидели на унитазе с телефоном в руках? Ну, просто вопрос к вам. Я не спрашиваю, снимали ли вы это на видео, вряд ли. Но вы когда-нибудь сидели на унитазе с телефоном в руках? То есть вы там присели по своим делам, у вас свои дела. И вы в этот момент, например, шаритесь в соцсетях. И, например, какая-нибудь программа из ваших соцсетей или какой-нибудь еще, ну, что-нибудь из тех программ, что установлены на вашем смартфоне, имеет доступ к камере. И, например, она имеет возможность сделать удаленную запись. Ну, то есть она может писать на расстоянии, а вы об этом не знаете, например. Ну, слышали о таких технологиях? Это, в общем, не такие уж заоблачные какие-то технологии, это вполне нормально. Вот иногда с телефоном говоришь, а потом у тебя контекстная реклама выплывает, какая надо. Да? Замечали? А кто же вам говорит, что камера не может работать? если вы, не посмотрев, когда устанавливали приложение, разрешили ей доступ к камере, например, этому приложению. Ему, соответственно. Представляете, где-нибудь в Пентагоне, не меньше, есть видео, как вы сидите на унитазе, вот, и, напрягаясь, читаете новости. И это видео может попасть в руки вашим работодателям, например, или общественности. Другое дело, что общественность не испытывает огромного интереса, например, к вам или ко мне, а вот к Дзюбе она испытывает невероятный интерес. Это же сборная России по футболу! Слушайте, сборная России по футболу, игроки сборной России по футболу намеренно под камеру делали такие вещи, что мало не покажется. Намеренно. А здесь человек. Уютно. Сам для себя. Ну или для кого-то еще, кому это важно, невероятно. Не, они, конечно, извращенцы, понятно. Но кто из нас не? Из Дзюбы сделали героя народного, а он очень сомнительного качества человек. И вот его всевозможные, так скажем, косяки «Газпром» прикрывает, а он им все подкидывает новые задачки. А по факту он подлец и хам, Кевич говорит. Поэтому на него так и набросились. Вот оно что! Он, оказывается, выдает себя за хорошего человека, а сам негодяй, подлец и хам. Ну, а кто из нас не подлец и хам? Кто-нибудь из нас может сказать, что он не подлец? Позвоните мне, хоть один не подлец и не хам. Вот кто вот? Хоть один есть у нас хороший человек, про которого точно можно сказать. И потом продиктуйте мне пароль от ваших соцсетей. Мы посмотрим, какие вы хорошие люди. Алло, здравствуйте.
Алексей Валерьевич, мое почтение.
Здравствуйте.
Здравствуйте. По поводу Дзюбы можно пару слов?
Безусловно.
Хотелось бы перефразировать одного известного киногероя. Запомни, Артемка, наказание без преступления не бывает. Не надо было тебе свое видео, тем более такое, разбрасывать, где попало. Ну, так что наказание без преступления не бывает.
А говорят, взломали телефон. Но, взломали, говорят.
Ну, согласен, да. А если без иронии, то я скажу так. Все мужчины делают это, но сегодня спалился только Дзюба.
Только Дзюба спалился. Да, и мы такие все, о боже, какое бесстыдство. Что такое сейчас делает? Что это было вообще? Что это было? Мы так никогда не поступаем, правильно? А что за видос пишет Алексей? Ай, не берите в голову. Не обращайте внимания, не обращайте внимания. Контекстная реклама по микрофону срабатывала только в ВКонтакте. После запрета доступа к микрофону, камере, фотографиям реклама перестала таргетироваться под меня, пишет Дмитрий. А до этого, как думаете, Дмитрий, не осталось нигде ваших интересных видео? А когда вы заходите на какие-нибудь сайты в интернете, вы уверены, что в ваш телефон, ну я так просто спрашиваю, например, нельзя поместить троян? Ну, я не знаю, как сейчас устроены оперативная система, да, все правильно. В общем, главная программа в телефоне, в компьютере в любом. Не знаю, как устроено, а если можно поместить программу, которая позволит удаленно управлять вашим телефоном? А если можно сделать дубликат сим-карты? Что тогда? Я слышал, что дубликат сим-карты иногда делают. Что тогда? И по этому дубликату сим-карты, например, зайти в одну из ваших соцсетей, а в этой соцсети, например, вы верите прямо-таки очень сильно вы верите в то, что... Сейчас я вам скажу, что это все конфиденциально. Например, вы сидите где-нибудь в Телеграме и думаете, что... Там все защищено с каким-то там сквозным шифрованием, и никто никогда не в руки, так скажем, не получит ту информацию, которую вы выкладываете туда. И, например, у вас есть какой-нибудь засекреченный чат со своей любимой, и вы там друг другу пересылаете всякие интересные штуки. А кто-то, я не знаю, технически это возможно или нет, но, по-моему, возможно, делает дубликат сим-карты, вставляет ее в свой телефон, после этого входит в ваш телеграм, заходит в ваш секретный чатик, он обозначен секретненьким, Он отдельно обозначен как секретный. Там есть такой замочек закрытый, все. И начинает смотреть и скачивать себе. А потом публиковать в интернете. А еще хотелось бы вам сказать о такой технологии, как облачное хранилище, которое все мы так любим. Ведь это так удобно. На телефоне мало места, а вот в облако выгрузил, и все очень удобно. На котором покололись, я даже не знаю, сколько человек. Ну, реально, это же ведь абсолютный факт, это действительно так. То есть, если вы посмотрите истории про голливудских звезд, когда им эти облачные хранилища взламывали, получалось не очень красиво. Получалось не очень красиво. Сериал «Мистер Робот», там главный герой взламывал людей, пишет Василий. За то, что он это делает, никто его не осуждает. У него, у каждого свои фантазии. А если записать все это на видео, это уже извращение, пишет Макс. Так может, это послание? То есть вы никогда, серьезно, я сейчас спрашиваю, вы никогда в своей жизни не развлекались так со своей второй половинкой, ничего друг другу не пересылали? Серьезно? Ну-ка, давайте-ка проголосуем, у нас есть время. Я хочу спросить, я не знаю, второй половинки, не второй. Ну вот, серьезно, вы никогда своей второй половинке или хотя бы ваша вторая половинка вам ничего такого не присылали? Эдакого, такого, с перчинкой, просто спрашиваю. Ну, присылали, бывало, 134-27-35. Что вы, никогда? 134-27-36. Вот ваша вторая половинка, ваша любовь. Ваша любовь. И вы с ней, там, с этой любовью переписываетесь. Это если мужчинам, говорю сейчас, а женщинам вы с ним переписываетесь. И никогда не присылали. 134-27-35. Да, конечно, присылал. Или присылала, да, ну присылал, ну мы же в отношениях, что такого? Ну попросил, прислала. Или попросила, прислал. 134-27-35, мы же в отношениях. 134-27-36, никогда. Нет, даже и не надо просить меня об этом. Нет, никогда такого не было. 134-21-36, в таком случае вы набираете. 134-21-35, конечно, присылали. Было дело, ну а что теперь? Ну а что теперь? Мы же не знали, что это может куда-то попасть. Вот, в плохие руки. 134-21-35. Вообще, конечно, Дзюбу сейчас не допускают в сборную за игру рукой, безусловно. 134-21-36, никогда не присылал. Никогда не присылал. Вообще, не понимаете, о чем речь? Дзюба с женщиной? Ну и что? Не с матрасом же. И Дзюба нас не учит демократии и морали, пишет Эдмон. Вот это вот и правильно! Вот, Эдмон, наконец-то! А я все, понимаете, вокруг да около с вами тут хожу. Ну вот конкретика пошла. Да, Алексей, я был о вас лучшего мнения, пишет Зизидрон. В каком смысле вы были обо мне лучшего мнения, я не понимаю. Вы думали, что я вам пришлю что-нибудь, а я не прислал? Или что, какого мнения вы были обо мне-то, я не понимаю. Я вот, например, такого мнения о себе и обо всех. Мы все люди. Мы все люди. За нами грехи. Безусловно. И изображать, что это не так, это неправда. И остановим голосование. 44% радиослушателей говорят, что, ну, присылали, да. А 56% говорят, нет. Я понимаю, почему 56% этого не делали. Я понимаю. Они уже не пользуются просто этими технологиями, и все. Правильно я говорю? Это представители старшего поколения. У них смартфонов-то не особо. Вот. Ну, правильно. Или там, ну, не хочется устучивать, что они там будут пересылать друг другу. Зачем это надо? Зачем это надо? Что это пересылать? Это врачу надо сразу пересылать, правильно? А молодежь же пересылает. Молодежь же этим занимается. Вот. Вот и все. 44%. Вот она, вот эта вся молодежь и проголосовала. Все ясно. Вы все под ударом. Вы все под ударом. Смотрите. Завтра прославитесь, пойдете в президенты, и нам покажут какое-нибудь такое видео. Поэтому не прославляйтесь и не идите в президенты, самое главное. Все нормально, это же никак... Ну да. Да я просто фотки по почте пересылаю, по почте России, пишет Зизидрон. А, в этом смысле? Тогда согласен, Зизидрон. Тогда согласен. Ну что, давайте по, так сказать, по старой-старой традиции, которую мы уже давно забыли, отправимся в движение. А, нормальная идейка? Мне кажется, супер. Давайте, давайте вспоминать, как это так, в движении. 7373948. Я не хочу отчитываться перед вами, где что происходит. Я хочу, чтобы вы мне звонили и говорили. На один звонок у меня время есть. 134-21-36. Это не то, это не то. 7373948. Телефон прямого эфира. 4 балла пробки в Москве. Где едете, что видите? Алло, здравствуйте.
Алексей Валерьевич, здравствуйте, Сергей. Давно да. Не звонил. Сослушался.
Да, Сергеевич, специально для
Алексей
вас.
Алексей Валерьевич, хочу пожаловаться, то, что Борисовские пруды в сторону Каширки традиционно плохие.
Вот, спасибо большое, Сергеевич, хорошего вам дня. Я, кстати, ждал именно Сергеевича, потому что у него всегда бодрый голос. Сейчас новости. 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва» 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Счетная палата. Рост цен до конца года может ускориться, пишут аргументы и факты. Инфляция по итогам третьего квартала в годовом выражении превысила прогноз в 3% и составила 3,67. Любимый артиллерист Сталина, странная карьера Григория Кулика. Еще одна. Это не рука Марадоны. Артем Дзюба не смог остаться героем. Такой материал в аргументах. Ах, аргументы. Вечерняя Москва. Сервис «Учитель на замену» возобновил работу в Москве. Роспотребнадзор запустил дневник питания для страдающих ожирением. Конечно, были шуточки. Киржаков рассказал о реакции игроков «Зенита» на скандальное видео Дзюбы. Были шуточки. Ну ладно, идем дальше. Евро 91.79, доллар 77.18, нефть Brent 40.44 на данный момент, 4 балла пробки в Москве. Ну, а мы, собственно, идем дальше. Вот мне понравилась новость, как в лаборатории объяснили высокий процент анализов на высокий процент ложных анализов на коронавирус. И лаборанты рассказали РБК, что это может быть связано сразу с несколькими ошибками работников и с ошибками пациентов в том числе. В рекомендациях Минздрава указано, что биоматериал необходим брать из двух локаций, ротоглотки и носоглотки, иначе есть вероятность получить ложно-отрицательный результат. При взятии мазка важна стерильность зондов и пробирок, куда помещается проба. Кроме того, медработник должен быть в чистых одноразовых перчатках. Вот я просто его услышал и вот сейчас пытаюсь сравнить с теми тестами, которые вот мне проводили. Чтобы правильно взять пробу, медик должен сначала обработать антисептиком руки в перчатках, затем расстелить на столе салфетку, на правую сторону которой кладется отработанный расходный материал, на левую неиспользованный. После он должен надеть вторую нестерильную пару перчаток поверх стерильной и собрать зондом биоматериал, прижимая язык пациента стерильным шпателем. Все. А дальше объясняю, что когда сам берешь мазок, вообще ничего правильно не сделаешь никогда в жизни. У меня к вам вопрос. Вы же уже, наверное, все сдавали тесты на коронавирус. И, наверное, не по одному разу. Я вот лично сам несколько раз сдавал. И могу вам сказать, что, по-моему, единственный раз, когда только первый раз брали, вот по этой технологии брали. Нет! В нос так и не залезли. Носоглотка, так называемая. В нос ничего не засовывали. Все время только во рту поковыряются. Ну, то есть, по факту я ни разу, получается, не сдавал правильно этот тест. Ну, то есть, я, конечно, каждый раз платил, но ни разу, получается, правильно-то у меня забор этого мазка или чего там, материала не произвели. Забор материала, наверное, это называется, не мазка. Как можно забрать мазок? Нет, забор материала. А у вас как мазок брали? 134-21-35, это не то, это опять голосование, я в четвертом часе не хочу голосовать. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте вы расскажете. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Арсений Креснегур, сдавал в МЕДСИ на белорусской. Ну, брали и оттуда, все в стерильных, одноразовых, салфетки не было, не помню куда, но сразу пробирки все это, перчатки... дезинфицировали, но поразило то, что девушка была без маски. И люди заходят, которые проверяются, 50%, ну это было месяц назад, сейчас уже другая ситуация, 50% в масках, 50% без маски. Среди тех, кто проверяется, возможно, и носители этой инфекции. И я как переболевший уже сдавал, но думаю, странно, ну в маске, в перчатках пришел, а таких, как я, бывает меньше половины.
Да, друг на друга сидят там, дышат, я понял. А у меня брали по правильной технике, технологии в обычной поликлинике бесплатно, пишет Андрей. Как платил? Ты же говорил от конторы. Ну, от конторы два первых раза было, а дальше я уже бесплатно сам. Раз там, например, думаю, а вдруг? Надо проверить. И каждый раз вот приходишь, тебе раз что-то мазнули разок, и все. И ты думаешь, что это все. А тут, оказывается, прямо в мозг надо залезть через нос. И прямо там проковырять, так хорошо поковырять, понимаете? Вот, например, мне пишет, кто? Григорий из Санкт-Петербурга. Два раза в нос очень глубоко и изо рта. Вот. Слушай, мне ни разу никто ничего в нос не вставлял. 7373948. Как же, странно. Не обидно, но странно. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей, Геннадий.
Да, пожалуйста, Геннадий.
Ну вот. Не так давно вот прилетел, в общем, ну, жена, ребенок, в общем, делали все вместе.
Угу.
Ну, грубо говоря, да, еле-еле поковырялись во рту и как бы и все.
И все. Есть, а это в поликлинике, да, или платно выходили?
Это ходили платно.
Вот, да, вот. А мне вот Зизидрон пишет, что в поликлинике в простой берут как раз вот как объясняется в этой бумажке. Я-то вот, в общем-то, платно тоже везде ходил, и поэтому у меня вот впечатления такие же, как у вас.
А у нас, ну, я, то есть, я из Подмосковья, то есть у нас бесплатно не делают, то есть только платно.
В поликлинике-то должны.
Ну, а у нас там, как сказано, в поликлинике делают бесплатно, но с учетом того, что у тебя есть какие-то симптомы. Соответственно, если у тебя симптомы, то будь любезен на карантин сразу же.
Ага, я понял.
Так просто бессимптомно не делают, то есть только платно.
Понял. Нет симптомов, нет бесплатного. Поликлиники в простой берут. Да, я понял, сейчас, секунду, у меня тут сообщение. Которые платные развели вас, как кроликов, пишет Панк 13. Перед вакциной брали правильно, до этого сдавал два раза платно. Просто обычно взяли мазок в горле и все, пишет Алекс Шу. Во-во! У нас вообще заставляют самому себе по горлу возить этой палкой, пишет 101 километр. У вас это где? 101 километр, просто интересно. В Шереметьево лезут везде. Все по технологии, пишет Владимир. Платно или бесплатно? Это как бы поликлиника или нет, Владимир? Потому что все говорят, что в поликлинике именно так и берут, как положено. А зачем делать платно, когда реально бесплатно можно сделать в Москве, даже если ты из Подмосковья, пишет Зизидрон. Я сдавал в поликлинике при правительстве Петербурга. Там у работников скорой помощи, пишет Григорий. Мазки берут. Там все плачут после выхода, очень глубоко залезают, пишет Григорий. Каждые две недели делают простой поликлиники. Правда, вот записаться приходится рано утром вставать, пишет Зизидрон. Татьяна, у меня всегда брали по всем правилам, сдавала только бесплатно в поликлинике. Перед вакцинированием было исследование, так глубоко залезли в нос, что аж больно было. В рот почти до тошноты, пишет Сергей. Итак, мы выясняем. Пока вот из того, что вы мне говорите, сейчас мы еще будем брать звонки, мы выясняем, что... Если идешь в поликлинику, то там все по правилам, а если идешь просто за деньги, то тебе говорят, ну и там, зашел, тебе говорят, слушай, нормально вроде, вот так вот, да вроде нормально, здоровый он, здоровый, все, идите в кассу, да нормально все у него, господи, видно же, понимаешь, он здоровый, алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Да,
здравствуйте. Вот звонил предыдущий слушатель, говорил, медицина белорусская сдавал, везде там... И в нос, и в рот брали, да?
Да.
Сходил тоже в МедСи неделю назад, Ленинский проспект, дом 20. Только изо рта взяли анализ, причем быстро, за щекой.
Видите, обидно немножко, правда?
Безусловно, обидно. Поэтому даже не уверен в тесте, в результате, который они сообщили. Вот. Симптомов, конечно, нет, но общее самочувствие не очень.
А, у вас самочувствие не очень, то есть вы как бы...
Ну, оно после даже проявилось как-то, вот успокоился, вроде нормально, ничего такого не было. А тут пару дней как-то, думаю, что-то не так.
Что-то не так. Да. А что не так?
Какая-то слабость. Может, правда, с работой связано, не знаю, работы сейчас много.
Многие жалуются на то, что обоняние пропадает.
Нет, с этим все нормально. Но это, да, это было. Было такое у знакомых тоже в начале вот всей этой пандемии.
А у них нашли?
Знаете, тогда еще... Вот такой массовости не было по тестам, ничего не проверялись, просто по симптоматике пролечились люди, ну, слава богу, все хорошо.
Понял, спасибо. Брали на дому, когда заболели, бесплатно от больницы, брали только из горла и еле-еле, но тест положительный был, пишет Денис. Доктор рядом, все по технологии, до мозга залезли, пишет Андрей. В Подмосковье в платный правильно взяли, до слез довели, пишет Панк 13. Я по-честному за 2 часа не пил, не ел, не курил, пишет Григорий. Да им бронхоскопию, видно, делали, 100% инфа из бронхов, пишет 80-й. Надо требовать глубже. Ну, тихо. Ну, это серьезный вопрос. С двумя перчатками не видел, но остальное все по правилам. Сдавал только в поликлиниках, пишет Константин. Я вот с двумя перчатками видел. Это был... ладно, я не буду говорить, кто это был, какая разница, что рекламировать. Просто, да, в двух перчатках были. Это вот самый первый раз, когда я сдавал. Значит, это было от конторы, приехала вот эта вот вся лаборатория выездная, так скажу. И там они прям были в масках, в перчатках, в очках специальных. Они полностью были укомплектованы в какой-то специальной одежде, все закрыто. И они там... Ты да? Нет? Да? И вот смотрю, одни перчатки, вторые. Я помню, как вот эта вот девушка брала мазок, она прямо одни перчатки использует, тут же их выкидывает. Те, которые у нее на руках, она опять смазывает, опять на них надевает перчатки перед каждым пациентом новым. Там было все серьезно. Сейчас! Заходишь куда-нибудь, тебе заходите, так, ну-ка, давай. И все, и прям мазок у тебя берут, и у следующего этой же палкой как будто бы берут, нет? У вас нет ощущения, что вообще как-то все мы в этом смысле немножечко подрасслабились? Не то чтобы даже подрасслабились, успокоились. Ну, раньше, конечно, когда нам говорили, о, тысяча заболевших, 10 тысяч, 10 тысяч. Сейчас скажут вам, да, 20 тысяч заболевших в день. Ну, с кем не бывает. Ну, с кем не бывает. Все под Богом ходим. Уже реакция такая, как бы. Не совсем та, которая должна, наверное, быть. Она уже больше как будто бы вот мы про простуду говорим, про какую-то, понимаете? Вот у людей реакция такая. Медсина Солянки от конторы отправили две пары перчаток, маска в рот и в нос глубоко до слез, пишет Саша Зум. Сдавал, наверное, уже 7 раз в обычной поликлинике, в ЮАУ, залезают и в рот, и в нос, впечатление, что еще чуть-чуть из мозга возьмут. Неприятное ощущение, но того стоит, пишет Добрый Док. Добрый Док, а что-нибудь у вас нашли? Добрый Док. 7373948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Владислав,
да.
Москва.
Да, пожалуйста.
Я в Подмосковье живу и тоже в частной лаборатории сдавал 4 раза. Все в порядке в плане диагноза, в плане процесса. Ну, слушайте, в названии самого теста написано, да, мазок из носа глотки. Соответственно, никакой мазок просто из там щеки, из носа просто. Это
не, ну и там говорят ротоглотка и носоглотка.
Ротоглотка, носоглотка.
Рота и носоглотки, да.
Значит, это первое. Второе, две пары перчаток, всегда, когда мне брали, я тоже видел. И маски, и защитный экран, и все на свете. Вот. Единственное, я не очень понимаю, вот тут большинство людей пишет... Типа до мозга залезли, до слез, все дела. Мне кажется, что, ну, немножко как-то странно это. Ну, ничего же особо страшного нет. Я вот вполне себе нормально переносил, хотя тоже там расстояние 9 сантиметров, точно 10, может, даже в нос эта палочка заходит.
Да?
Вот.
Ну, вот уже не хочу я такого.
Ну, слушайте, здесь же вопрос правильности диагностики. Исключительно они...
Ну, а вы болели уже или нет, или как?
Нет, у меня пока тут фу.
Ну и хорошо.
Все хорошо.
Ну и хорошо. Спасибо большое. Ну, вот знаете как, у меня несколько человек знакомых заболело уже. И выздоровело уже. И у всех по-разному. У кого, значит, пропало обоняние маленечко, прям чуть-чуть температура, чуть-чуть. У кого пропало обоняние, температура, вообще ничего и больше вообще ничего, кроме обоняния. У кого-то вообще ничего, вообще ноль. Ничего не происходит с человеком, просто выявляют его на там, ну, обследовании, которое вот идет, например, на работе обследуют же всех. И просто обследование, все, вы болеете. Как я болею? Да я вообще не болею. Нет, болеете. Все, домой и сидеть там дома. И вот они сидят, потом уже раз до 2 отрицательных тестов сидят, 2 отрицательных теста сдали, все, гуляйте. Примерно так там. Ну, там все равно есть какое-то время, но вот 2 отрицательных теста, вот я так запомнил. Короче, у всех очень сильно по-разному. Очень сильно по-разному. И вот прям-таки не предскажешь. У кого-то может проявиться, а у кого-то вообще не проявляется никак. От чего зависит, я не знаю. Специалисты, наверное, знают. Причем специалисты еще говорят, что если нет симптомов, то это не очень хорошо. Я, в общем-то, задавался вопросом, почему? А специалисты объясняли, что ну как, мол, это значит, что организм-то не борется с вирусом, не воспринимает его как угрозу. Я говорю, ну и что? Ну не формируется иммунитет, они говорят. Я говорю, ну и что? Ну, какая мне разница, если мой организм никак не воспринимает этот вирус? То есть, не формируется иммунитет. И что? Я говорю, ну это плохо вообще-то. Я говорю, да, например. Они говорят, да. Думаю, почему? Я так и не понял, почему. Ну, наверное, потому что ты можешь еще раз заразиться, и тогда ты уже, например, какая-нибудь другая форма течения будет, еще что-нибудь. Ну, то есть я не совсем понял. Это специалисты знают? Я не знаю. К нам приехали, привезли с собой громадное зеркало, сказали, вставайте напротив и глубоко лезьте, сами мы не делаем, это опасно. Удивило, пишет монтер. Монтер, это где было и когда? Сдаю в гемотест уже раз 20, все по правилам, но в нос не залезаю. Также сдавал в поликлинике при первой волне, все по правилам, при второй волне уже не так было. Один раз был положительный тест, но самочувствие не менялось в июне, а в сентябре пропало обоняние и температура, тест в этот период не сдавал, пишет Георгий. Вот Георгий, наверное, вот это тот момент и был. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да.
Андрей зовут.
Да.
Я в этом, как и... У меня это было в конце июля, значит, чуть-чуть что-то так, температура у меня поднялась, 37, да?
Uh-huh.
Издалека приехал, просто вызвал, думал, ну там, вот, у меня сразу там, ну, эти все бумажки там, типа подозреваемый, и пришли вот, ну, я вот не очень, так сказать, доверяю всему этому, вот. И поэтому я перед тем, как у меня тест будут брать, я просто себя, ну, я не пью вообще, я взял там, родители, водка была, продезинфицировал рот, ну, мало ли мне там что-то...
Водкой продезинфицировать рот, это вообще дело святое, конечно.
Ну, вообще, это нереально, я ненавижу... Мерзко.
Так, и что?
И все равно, несмотря на вот эту вот штуку, представляете, у меня показал положительный тест. Вот. Там, ну, буквально там день была температура там, так вот, и, в общем-то, сколько там... Ну, пришлось 3 недели в тюрьме дома посидеть, ну, под этим фотографиями.
Ну, все. Ну, ну и как? Все? Теперь все хорошо?
Да ничего. Ну, ничего, все нормально. Вот, вот. Я даже... Просто я гриппом болел, когда... Ну, там реально помрешь, вот, грипп. Ну, когда раньше там так херово так было.
Ой, не ругайтесь, так нельзя. А мне интересно, а вы когда дезинфицировали рот водкой, вы как бы и просто прополоскали ротовой полос? А вот да. Надо было ведь это... В горло,
ну, нет,
чтобы...
Просто
надо было так... Вот это вот, знаете... Ну, в смысле, надо в горло вот так вот прям, как вот...
Ну, как... а вдруг она провалится, а я не пьющий.
А вы не пьющий, понятно. Да. А вы не хотели просто, чтобы все узнали, что вы заболели или как?
Нет, я не хотел, я не знаю, что это за палочки, не верю.
А, вы не верите палочкам, я понял. Ну, палочки-то как палочки, а это на самом деле просто палочка. То есть это просто длинная палочка с ваточкой, и все. И ничего там вообще особенного в этой палочке нет. То есть самое особенное, это куда эта палочка потом помещается, как я понял. А так это просто ватная палочка. Можете купить ватные палочки, которыми ковыряют в ушах. Вот. Не обязательно ухо полоскать перед этим водкой. Нет, можно просто вот поковырять в ушах, например. Это ватка какая-то. Ну, правильно я понимаю? Там ватка, по-моему, если я не ошибаюсь. Ну, может, не ватка, может, шершавая какая-то поверхность. Ну, главное, чтобы забор материала производился. Вот не пьющие такие мысли поэтому, пишет Сергей. Ну, наверное, да. А, если ватка с палочки соскочит глубоко в носоглотке, пишет Олег, значит, она без ватки. Значит, я неправильно понимаю эту палочку. Значит, там какая-то другая технология. Иначе так и будете с ваткой ходить до конца жизни своей. Вот. Но видите как, человек прополоскал рот водкой и говорит, не понравилось. А некоторые, знаете, увлекаются и полощут, и полощут, и полощут. А потом вот здесь вот на Новокузнецкой встречаешь их где-нибудь, да, на лавочке тех самых людей, которые не доверяли палочкам и полоскали рот лишний раз. Бояться надо палочку Коха, а не ватную, пишет Пайк. Там типа щепочки, как ёршик. А, ну, значит, как ёршик, ёршик, вот видите. И 5G я тоже не доверяю, спиртом потом рот полощу, пишет Хан Касим. Вирус живет с клеткой в добром согласии до того момента, пока не нарушится баланс кислород-глюкоза, а он нарушается в результате, как правило, от стресса, страха, паники. Мое особое мнение, пишет 21-й. Ну, давайте и запишем тогда это в особое мнение. Мне, кстати, здесь один из слушателей написал, почему, когда нет иммунного ответа, это плохо. Сейчас я вам скажу. Рот надо бы дезинфицировать вискарем или коньяком, намного эффективнее, пишет Георгий. Смешно. Так, секунду, сейчас. Вот, нет симптомов, нет иммунного ответа, большой риск перехода из бессимптомника на ВЛ. Все очевидно, пишет добрый док. Все очевидно. Добрый док, тогда у меня к вам еще один вопрос, мне интересно. А если нет симптомов, то значит, в любом... Смотрите так, давайте так. Нет, например, температуры, ничего нет, но должна же появиться одышка. Или можно на ЭВЛ улететь и без одышки? Одышка-то все равно должна появиться, правильно? Недостаток воздуха-то должен быть. То есть, вот, когда человеку дышит, а ему маловато воздуха, это же все равно должно появиться. И это же тоже симптом, добрый док. Или нет? Или можно такой, гуляешь, веселый такой, классный, со всеми общаешься, и хлоп, и на ИВЛ уехал. Я серьезно сейчас спрашиваю, я без всяких шуток, добрый док, мне стало интересно. Напишите, как бы, где я прав, а где я не прав. Дмитрий говорит, что он пивом дезинфицирует. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Алексей, меня зовут Эля.
Здравствуйте, Эля.
Мы переболели весной вместе с мужем. К нам приезжали вот как раз из СМД курьер, mm-hmm. и вот он просто принес эту ватную палочку, объяснил, что с ней делать, сам в руки не брал, все повесил на дверь. Но они показали отрицательные результаты.
Угу, mm-hmm. угу. Mm-hmm.
А переболели по-разному совсем. Муж с температурой с высоченной, я просто вот... Была легкая слабость, и пропали запахи на месяц.
Пропали запахи. А вот совершенно как они пропадают? Вообще. Потому что каждый раз, когда мне кто-нибудь сообщает, что вот у кого-то там пропадают запахи, я говорю, ну, может, простите, да, там в носу что-нибудь забилось, надо пойти высморкаться.
Нет, у вас даже пропадает вкус еды. Вся любая еда становится просто резиновой, безвкусной совершенно. Вы чувствуете только соленое она или сладкое?
Это как помидоры в Пятерочке или как? Или еще хуже?
Это хуже, чем помидоры в Пятерочке.
А я думал, ничего хуже не бывает.
Просто, да, действительно, вместе с запахами невозможно, ты не различаешь вообще, что ты ешь. Яйца, что ты пьешь, чай или кофе. То
есть, что за видео ты снимаешь, это уже... Ну, это ладно.
Нет,
это
видео туда
точно к предыдущей теме, это к предыдущей теме. Все, я понял вас, спасибо большое. Ну, то есть, чтобы было понятно, что все пропало. У меня вот товарищ болел, и у него как раз вот из симптомов было пропало обоняние. Я говорю, как? Объясню. Он говорит, ну вот вообще. Он говорит, вообще ничего не чувствуешь. 8.57 уже. Все о недвижимости послушайте. Потом новости, потом вернемся.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут, понедельник, ноябрь, день девятый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Четыре балла пробки в Москве, нефть Brent 40.49, доллар 77.13, евро 91.68. Ну и вот мы говорили о том, как кто из вас переболевал. Просто хочу несколько сообщений еще прочитать и пойдем к следующим темам. Добрый док написал мне, можно гулять без симптомов, а потом почувствовать некий дискомфорт плюс снижение сатурации. Так, снижение сатурации. Секундочку, добрый док. Это вы такой умный, а мы-то... Сатурация. Ну-ка. Ага, сатурация. Сейчас я выясню, что такое сатурация. Что такое... сатурация. Насыщаемость кислородом крови, да? Все правильно я говорю, сатурация. Так, если есть пульсоксиметр, потом уже в стационар, чтобы совсем ничего не было и появилось. Нет, такого пока не видел, пишет добрый док. Пишет АА. Переболел в легкой форме, памперс полный, нюхаешь, а он совершенно не пахнет. Но раньше запах был очень сильный. Попробовал грейпфрут. Кроме сладковатого привкуса ничего не чувствуешь. Запахи и вкус вернулись через неделю. Я так со стрепсилсом пшикал горло и неделю ничего не чувствовал. Ел адскую аджику, как кашу, и закусывал ватным хлебом, пишет Гусь за Русь. Так, пропали запахи, пишет Якорь, и вкусы. Не пахнут ни хлорка, ни духи. И пробовал острую аджику с орехами. Приправа во рту на вкус, как мокрый песок. Ничего не чувствуешь, только язык пощипывает. Забавно, говорит он. Ой-ой-ой, а что в Минприроде замена министра вместо Кобылкина министром станет Козлов, да? Не знал. Жена сдает прямо на работе каждые 2 недели, кровь на анализ, все за счет конторы, сегодня вот опять сдает. Суп существ, пишет. Ладно, идем дальше. Что за тема? Симптомами обмениваемся, пишет Юрий. Ну, в каком-то смысле тема-то была немного другая, правильно там берут мазки или неправильно, но тем не менее. В Воронеже на военном аэродроме Балтимор... Солдат-срочник с топором и автоматом напал на людей. Ничего себе. Как пишут местные СМИ, у одного из гражданских военнослужащих отнял топор, а после начал стрелять. Инцидент произошел около 5 утра сегодня. По предварительным данным, 3 погибли, еще 1 человек ранен. Нападавший сбежал. Почему еще один, а не просто один ранен? В Воронеже на военном аэродроме был Тимур. Солдат-срочник с топором и автоматом напал на людей. Надо посмотреть, какая-то будет еще информация по этому поводу. Пока особо не вижу. Пока вижу только вот такое сообщение, и все, и больше ничего. Больше ничего. Не понимал и не знал, что обоняние исчезло, пока жена не дала понюхать одеколон, пишет Виктор. Балтимор, это же кетчуп, пишет. Ну, Балтимор, я так понял, что это Балтийское море. Единственное, что Воронеж и Балтимор. Странно, да? Ну, ладно. Срочник убил 2 сослуживцев и сбежал с территории воинской части. Вот уже побольше дают. Значит, 23-326 под Воронежем. Убийство произошло на территории военного аэродрома Балтимор. Предварительно сообщается, что погиб может быть больше. Сейчас беглеца разыскивает полиция. Сообщается, что он скрылся с оружием. Срочник убил 2 и сбежал с территории воинской части. Ага, ага. Может быть резонансно, конечно, эта история. Вот уже 2 я вижу в СМИ. Так, 2 не чувствовал ни вкусов, ни запахов, но чувствовал вкус банана и чая с бергамотом, пишет Сергей. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. В общем, что там с воинской частью под Воронежем, будем сейчас следить. Ну, а пока можем идти, я так понимаю, по тем новостям, которые еще есть. Ну, вы видели, что в Туве запретили банкеты и ограничили число гостей на свадьбах. Ну, это уже традиционные все-таки ограничения. Опрос выявил представление россиян о достойной пенсии. 40 тысяч рублей достойная пенсия, по мнению россиян. Об этом можно поговорить. И еще. Медики выявили влияние дефицита витамина D на течение COVID-19. По мнению британских врачей, в регионах, где распространена сезонная нехватка этого витамина, тяжелых случаев больше. То есть, если нет витамина D, то тяжелых случаев больше. Не знаю, а вот в Италии хорошая погода и витамина D людям должно было хватать, а было тяжело. В США есть штаты, где, ну, в общем-то, очень даже тепло и много солнца, и, соответственно, много витамина D, но почему-то люди болеют. То есть интересно было бы в этом, конечно, разобраться еще. Так. Обсуждали телеведущего, разбившегося на легкомоторном самолете? Нет, не обсуждали, Владимир, но там ситуация очень странная была, потому что он разбился, написали с женой, а потом выяснилось, что жена живая, и оказалось, что это какая-то была другая девушка. И, в общем-то, вышло, конечно, некрасиво, как я понимаю. Да. Тот момент, который я хотел с вами обсудить. Вот по поводу пенсии. Давайте сейчас переговорим. Балтимор, пригород в США. Да, есть такой еще и пригород в США. Про поводу пенсии. 40 тысяч рублей, говорят, достойная пенсия. Ну, так вот россияне решили. Достойно это 40 тысяч рублей. Обсудили подтасовку выборов в США? Позор, пишет Алекс Викинг. Нет, но если хватит времени, обсудим. Но на самом деле я не знаю. И что, подтасовка и подтасовка. Я никогда не верил ни в какие выборы, и тем более в американские я никогда не верил. Мне всегда казалось, что это чепуха. И вот в лишний раз я в этом убедился. А вот про пенсию хочу спросить. Почему? Потому что у меня возникает вопрос. Если люди считают пенсию 40 тысяч рублей достойной, то, наверное, у кого-нибудь есть такая пенсия? И я бы хотел понять, а у кого есть пенсия в 40 тысяч рублей. То есть я много слышал разного о пенсиях, но чтобы они были по 40 тысяч рублей, я не слышал практически никогда. То есть это такая мечта у людей, чтобы 40 тысяч было? Или действительно у кого-то бывает 40 тысяч пенсии? Если да, то, собственно, у кого? Мне интересно. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Максим меня зовут.
Да, пожалуйста.
Алексей был свидетелем, прям вот человек мне говорил, что ему пенсия 45, он был подводником.
Подводник, то есть военнослужащий?
Да, военнослужащий, пенсия 45. Мы как просто, смотрю, у него дом большой такой, я говорю, ну а как топишь там, говорит, ну вот электричеством, полпенсии зимой ходит. Я говорю, сколько же у вас пенсии? Он, ну вот 45.
45. Ну, неплохо. Вот у тех, кто гиперзвук делает, такие пишут подозрительные слова. Тесть, 45, военная плюс северная, пишет деревенский парень. Есть такие пенсии, есть, ну, у военных наверняка, пишет Панк 13. Прокуроры и судьи побольше пенсию имеют, пишет ДДТшник. У прокурора, у военных, вы пишете. Я бы сейчас на сорокет пожил неплохо, пишет Юрий из Санкт-Петербурга. Безопасник на работе, бывший военнослужащий, 45+, пишет Нельсон. Крайний север, пишет СС. У моего деда около 70 пенсия, но он ветеран войны, куча льгот, ему 93, пишет Григорий. У тестя 41, всю жизнь служил, плюс Афган, пишет Константин. У моей бабушки, у бабушки моей жены пенсия чуть больше 40, она медсестрой работала в войну, ей 95. Сосед, бывший летчик Аэрофлота, 60, у мамы пенсия 20, северная, пишет Иван. Достойная пенсия, у кого-то нет такой достойной зарплаты, не то что пенсия, пишет Виктор. Майор чернобылец, пенсия 80, дед следователь 47, ну это вот разные слушатели пишут. У дядьки 63, но он заслуженный летчик-испытатель, старший офицер ФСБ 40. Еще сообщение. У летчиков была, но с августа негласно снизили всем на 20 тысяч рублей. Как это так, 77? Как это можно негласно снизить вместе? Гаишники, мотобатальон 43, тысячи в 35 лет, пишет Михаил Саров. Моя пенсия 33, нормально делал бомбы. Бомбы, вот так вот, пишет Александр. 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Еще раз доброе утро, лимонадный день.
Да, пожалуйста.
Ну, у меня пенсия за 40. Угу. Но если, конечно, никому не помогать, там, ни родителям, ни детям, то жить можно.
Угу. А вы военнослужащий? Бывший?
Ну, в запасе, да. В запасе 30 лет выслуги у меня.
30 лет выслуги. И именно военнослужащий, то есть не в там каких-то правоохранительных органах, а именно армия, да?
Точнее, не хочу, но вы не в армии.
Я понял. Ну, то есть, это секрет, но не в армии. Я понял.
Секрета нет, просто не хочется.
Не хочется уточнять. Понял, спасибо большое, лимонадный Джо. То есть, вот мы видим с вами, что если вы работаете в силовых структурах, тогда вот может быть такая пенсия, вот которая считается в России как раз-таки достойной. По опросам, которые провели, кто там, Суперджоп, по-моему, провели, да? Да, Суперджоп провели. У меня 2800, ветеран был... 2800, Евгений? Не 28 просто. Делал бомбы, нормальная фраза для такого места, пишет подозрительная сова. Ну, Саров. Именно 2800, пишет Евгений. Как может быть 2800, Евгений? Или вы срочником в боевых действиях участвовали, наверное, Евгений? Или как? Я не понимаю, как может быть 2800. Объясните. А, срочник, понятно, понятно, понятно. Ну, наверное, когда мы говорим о вот такой пенсии, речь идет, конечно, об офицерах, да, то есть о профессиональных военнослужащих. У моего отца, ликвидатора аварии на ЧС, пенсия на Украине менее 100 долларов, пишет студент Добра. А вот моя мама, учитель высшей категории, 13 тысяч пенсия, пишет Нельсон. Мне 34 года, и я думаю, будет ли у меня вообще пенсия, пишет Сергей. А, я тоже об этом думаю, Сергей. Ну, надеюсь, что каким-нибудь другим методом получится сделать так, чтобы пенсия не сильно нужна была. 7373948. Как вас зовут, или здравствуйте?
Да, Алексей, доброе утро. Костя из Митина.
Да, пожалуйста.
Ну, вот у меня есть друг, он отслужил до пенсии 37 лет, он на пенсию вышел. У него пенсия 37, там, с какими-то копейками. Вот, сейчас там 2 года отдыхает, потом на работу собрался. А по поводу нас, я вот тоже, я сам ИПшник, я понимаю, что у меня пенсии от государства никакой не будет. Ну, будет там какая-то минималочка. Но, с другой стороны, я посчитал, ну, на карман я там что-то получаю, и если из этого вычесть все налоги, которые я должен был бы платить, если бы был наемником, я за 10 лет себе на квартирку-то заработаю. И вот она моя пенсия. А потом за следующие 10 лет надо жене тоже на пенсию заработать.
Ну, я понял. Квартирка как пенсия. Ну, я, наверное, тоже так рассуждаю примерно. Квартирка как пенсия, как вариант. Спасибо вам. Так, из последних новостей по войсковой части Воронежа. 3 человека погибли в войсковой части Воронежа. По предварительным данным, срочник убил сослуживцев на территории военного аэродрома аэродрома Балтимор и сбежал с оружием. Сообщается, что убийство произошло в войсковой части 23-326. И есть еще информация. Солдат-срочник, сбежавший с территории воинской части под Воронежем, не знаю, насколько можно полагаться на эту информацию, тем не менее, 20-летний Антон Макаров, при себе у него есть пистолет и два магазина к нему с патронами. Два магазина с патронами, при себе пистолет. 20-летний Антон Макаров. Солдат-срочник... Да-да-да-да, Олег, я вижу, я вот как раз прочитал сейчас. У прокурора 36, и они жалуются, причем они работают с двойным окладом по 60 тысяч, итого 150 тысяч в месяц, это в 37 лет, пишет Евгений. Жалуются прокуроры? Я не видел жалующихся прокуроров. Откуда у срочника пистолет, пишет Панк 13. Ну, вообще, в принципе, пистолет — это же офицерское оружие, правильно, насколько я понимаю? Но, может быть, он его выкрал как-то? Отнял, выкрал, вариант. Например, у него... Ну, мы не знаем, но я могу предположить, что он мог каким-то образом его забрать. Например, он мог застрелить офицера из автомата и забрать у офицера пистолет. Потому что с автоматом бегать, сами понимаете, слишком видно, что у тебя что-то есть, а с пистолетом уже нет. То есть он мог скинуть, например, автомат и забрать пистолет у офицера. Вариант. Я просто вариант вот так сейчас вот думаю. Возможно, был, наверное, так. А откуда у него действительно еще? Разводящий был в карауле, пишет доброжелатель. Вот вариант. Из караула убежал, пистолет был у начкара, пишет Сергей. Будет у него пенсия, моему папе срок работы. Я понял. В Москву надо на пенсию переходить, там минималка 20 и в регионах. На стрельбах мог украсть, пишет Миша Николаев. Не, я думаю, что вот про караул правильно пишут слушатели. Я думаю, что вот про это правильно пишут. Рожайте много детей, вот это и будет пенсия, пишет 62-й. Ой, люди, которые рожают детей, чтобы потом с них что-то получить, могут быть в итоге очень сильно разочарованы. Поэтому не надо рассчитывать на то, что если вы родили детей, они вас будут содержать. Вы рожаете детей в удовольствие себе, не забывайте об этом. И все те люди, которые рожают детей для чего-то другого, они могут очень сильно пожалеть потом. Да, для удовольствия, для себя, в свой кайф выражаете детей, чтобы их правильно воспитать, чтобы радоваться, чтобы не быть одинокими. Это определенная степень эгоизма, потому что, а что может быть круче детей? Так вот, если задаться вопросом, то, конечно же, наверное, ничего круче детей быть и не может. Машина? Ну что машина? Машина уже у всех есть, по-моему, кто хотел. Вот. Ну, квартира неплохо, конечно, в целом. Но большая квартира вам зачем или дом вам зачем? Вот если вы одиноки, зачем вам большая квартира или большой дом? Смысла-то в нем нет, вы там будете ходить, бродить, вам будет скучновато. Нет, мне можно. Мне можно большой дом, мне не будет скучно, я знаю, я такой человек, я, в общем, найду себе развлечения. Вчера вот вспомнил, что у меня есть фортепиано. Вдруг вспомнил и начал подбирать там мелодии. Вот сейчас домой поеду, обязательно еще чего-нибудь там подберу себе. А вы не допускаете возможности, что к тому времени, когда вы состаритесь, рухнут цены на нефть, и поток рабсилы из провинции в Москву иссякнет, а пузырь аренды и продажи квартир в Москве сдуется, пишет Сергей. Конечно же, мы допускаем такую мысль, Сергей. Но от всего застраховаться нельзя. Единственный вариант, как говорят специалисты, диверсификация. То есть нужно, чтобы у тебя везде было помаленечку. Здесь вот у тебя акции Боинга, а здесь у тебя квартирка, а здесь у тебя еще чего-нибудь, а вот здесь какие-нибудь облигации федерального займа или еще чего-нибудь. Вот. Ну, в общем, или научиться делать какие-нибудь вещи, которые можно потом продать, или услуги какие-нибудь оказывать людям. Нет, не как Дзюба, оказывать какие-нибудь услуги людям, которые, ну, никто не оказывает, или оказывает недостаточно хорошо. Ремонт, например, научиться делать в квартирах, или, может быть, если не ремонт, то ремонт обуви, как вариант. Или нужно сразу 10 детей рожать, по теории вероятности, несколько детей могут все-таки начать заботиться о родителях, пишет Агафон. Детей так-то быстрее и проще для большинства сделать, чем машину купить, пишет Сереж Замкадный. Детей сделать-то, может, оно, конечно, и проще для большинства. Но вот сделать из детей хороших людей, вот это сложная задача, правильно? А мы же, когда говорим о том, что дети — это ваша пенсия, мы же ведь ставим задачу сделать из детей хороших людей. А представляете, у вас будет 10 негодяев, которые потом вас выкинут на улицу, когда вы будете немощными. Может быть такое? Может быть. Сплошь да рядом, везде это происходит. Родили дочь, растим, любим, стараемся, но не ждем от нее мега-отдачи, так как она нам не должна по умолчанию. Рассчитываем на себя. Как-то так, пишет МС. Правильно. Та со ссылкой на источник сообщает, что убивший сослуживцев в Воронеже солдат-срочник забаррикадировался на территории войсковой части. Ну, значит, недолго ему осталось. Так, давайте я это себе заберу. Я прям это все... Я все забираю из телеграм-канала «Говорит Москва». Вы, кстати, не ленитесь, подписывайтесь. Так, забаррикадировался. Вот, это я тоже себе забираю. Ну, и можете заходить иногда ко мне в телеграм. Гудошников он называется тоже, в общем. Кое-что выкладываю, иногда пишу что-нибудь. Нельзя складывать в корзину оба яйца, пишет Григорий. Смешно. Когда мы состаримся, возможно, наше государство уже будет другим, и все заработанные пенсии... Значит, превратятся в ноль. У нас это периодически происходит, пишет ДДТшник. Все может быть, ДДТшник, поэтому надо думать наперед. Надо думать головой. Вы знаете, у нас есть концепция. Может быть, вот, кстати, кто-нибудь... Давайте вот на эту тему поговорим. 7373-948, телефон прямого эфира. Как концепция? И следить за новостями, естественно, будем. Концептуально. Вот у меня есть товарищ, мой друг, что товарищ, мой друг, и он мне все время говорит: Леха, расслабься, как бы говорит. Надо, говорит, когда, если не, вот когда мы не молодые все, тратить деньги, он говорит, надо жить сегодняшним днем. Надо сегодня брать, покупать, тратить. Вот хочешь там машину дорогую, покупай. Хочешь не знаю, квартиру, покупай. Хочешь там себе одежды накупить, покупай. Это у него такая концепция. Я, в общем, ну как бы вам сказать, не критикую его за эту концепцию, но у меня концепция другая. У меня всегда какая-то мысль о будущем. Всегда. То есть я всегда немножечко живу будущим. Он живет, получается, настоящим. Есть люди, которые живут в прошлом. Вот раньше было. Вот он настоящим, я будущим. Но, с другой стороны, тот, кто живет будущим, никогда не счастлив в настоящем, потому что ты же все время думаешь о будущем, ты не думаешь о том, что сейчас. Вот еще через годок может быть. Но, в общем-то, получается... что стратегически вернее живу я. Но при этом он говорит, ну, слушай, ну, ты можешь так вот ходить, думать о будущем, а кирпич на голову упал, и вот все твои думы о будущем и закончились. И, в общем-то, я не знаю, чем бить в этом случае, да? Какой козырь в этот момент я должен достать и сказать? Вот что, и показать, точнее, да? Вот положить на стол и сказать, ну, да, ты, конечно, может быть, в какой-то степени прав, но вот чем я тебе отвечу. Я не знаю, чем ответить. Он говорит, понимаешь, мы все смертные. Мы все можем помереть сегодня-завтра. В любой момент, понимаешь, это может произойти. А ты даже, говорит, машину себе не купил, какую хотел. Что за бред, он говорит. Деньги надо тратить. Вот они есть, трать их. Давайте попробуем подискутировать. Это же интересная тема, как мне кажется. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Алексей.
Да, здравствуйте.
Москва.
Да, Сергей.
Но ведь есть на эту тему обыкновенная басня «Муравей и стрекоза». Там все рассказано.
Ну да.
Если думать
о прыгуне этом... стрекоза, лето красное пропело, да, оглянуться
да,
не успела.
Да.
Как зима, как
вот наши глаза. Предки думали о будущем, и мы в этом будущем живем. А мы уже о будущем думать не хотим. Мы хотим сами все поесть. И поэтому мы живем в Российской Федерации. Вот и все. И пенсии, и не пенсии, у всех пособия. Люди должны понимать, что пенсии советские... Ну, хотя бы они, там была привязка к золоту. Сейчас попробуйте к золоту привязать, и что получится? Получится пособие.
Не, ну вот сейчас даже доллар не привязан к золоту.
И удивительно, что это военные не понимают. Вот это удивительно, которые ну, не понимают, а как формируется пенсия.
Не, ну вы сейчас начнете мне говорить, что давно все валюты отвязаны от золота. Но это известно всем. Я же не об этом говорю. Я говорю о том, что люди тратят все, что у них есть, прямо сейчас. Например, некоторые. А некоторые даже живут в долг. Но это тот, кто берет кредиты. Это же жизнь в долг, вы же понимаете. Вот. Я исхожу из другой концепции. Но моя концепция может быть неверна. По одной простой причине. Мы все смертные, понимаете? Можно так до конца своих дней ходить и вот там над златом чахнуть, это называется. С другой стороны, я помню, что по этому поводу говорил Сергей Даренко. Он говорил, я никогда не жил больше, чем наполовину заработанного. Никогда, говорит. Больше, чем наполовину? Нет. По-моему, так, по-моему, половину говорил. Или треть. По-моему, половину говорил. Ну, вот, как вариант просто. Вот, понимаете, то есть все время должна быть какая-то подушка. Вот это, сформированное. Или нет, или я не прав. Потому что вот формируешь ты подушку, она у тебя сгорает тут же. Формируешь, она у тебя сгорает. Вот сейчас вот куда на депозит деньги не положи, что не сделай. Инфляция все равно это убивает. Вот нам показали, инфляция в 3%. И даже там 3,6, да, вот я сегодня в начале читал. Ну а какой сейчас процент по депозитам рублевым? Ну дай бог, он 3% и будет. А так в целом не будет и 3% сейчас. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Алексей. Максим меня зовут.
Да.
У меня есть ответ на то, чем вам крыть вашему другу.
Давайте.
Вот смотрите, он говорит о том, что нужно жить сейчас, тратить все. Но вы спокойно можете сказать, что при такой концепции, при таком подходе, он тогда остается на том же самом уровне по доходам, по своим накоплениям и по возможности приобретать больше и больше. То есть, когда вы, сохраняя свои накопления, инвестируете, допустим, во что-то, развиваете их и приумножаете, то вы выходите на следующий уровень для того, чтобы иметь...
Ну, то есть он напрямую зависит от того, сколько он зарабатывает. Завтра он перестает, например, работать на том месте работы, где работает, и у него нет денег вообще. То есть в этом смысл.
Да.
Но интересно. Вообще, у меня есть еще одна концепция, но она очень сложная. Спасибо большое. Она сложная почему? Потому что, я так понимаю, ее реализовать сложно. Я не думаю, что только в России, а вообще во всем мире. Концепция заключается в следующем. Жить на то, что ты можешь заработать дивидендами. Только на эти деньги. Ну, то есть, условно, если ты можешь со своего капитала получить дивиденды в виде, там, не знаю, 5000 рублей в месяц, то вот ты на 5000 рублей в месяц и живи. Если ты можешь со своего капитала получить 100 тысяч рублей в месяц с дивидендами, тогда на 100. А? А? Ну, с такими депозитами в 2% вряд ли у вас это получится. Извините. Извините, я, может быть, это для кого-то больная тема. Но это, ну, серьезно. Ну, для меня, например. 9.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Евро 91.78, доллар 77.21, нефть Brent 40.46. И аргументы пишут Пахмутова и Добронравов. «Никуда не уйдем, никуда не уедем». Восклицательный знак, это была цитата. «Любимый артиллерист Сталина, странная карьера Григория Кулика. Это не рука Марадоны, Артем Дзюба не смог остаться героем. И еще, счетная палата, рост цен до конца года может ускориться, потому что инфляция по итогам третьего квартала в годовом выражении превысила прогноз в 3% и составила 3,67%. Вот вам и депозиты. Сервис, это были аргументы и факты. Теперь «Вечерняя Москва». Сервис «Учитель» на замену возобновил работу в Москве. Роспотребнадзор запустил дневник питания для страдающих ожирением. Конечно, были шуточки. Киржаков рассказал о реакции игроков «Зенита» на скандальное видео Дзюбы. Какие технологии применяются для обеспечения Москвы качественной питьевой водой? Еще один материал «Вечерней Москве», а мы идем дальше. Олег Металлика пишет, что солдат-срочник открыл стрельбу. Да, мы знаем, Олег, спасибо еще раз, и об этом в новостях сейчас сообщаем, и все самые свежие новости по этому поводу даем, и вот уже появилась фотография этого человека, 20-летний Антон Михайлов из батальона аэродромно-технического обеспечения застрелил водителя и дежурного по полку. После этого солдат скрылся на территории с оружием. Это пистолет Макарова. Да, пистолет Макарова. МВД уже разослало ориентировки на солдата. Сейчас его, я так понимаю, ищут, либо уже нашли. Так, еще секунду. Я просто просматриваю все новости на вот этот, по этому случаю. Один человек выжил после стрельбы на военном аэродроме в Воронеже, передает ТАСС со ссылкой на источник. Три человека погибли, один выжил. То есть четверо попали под обстрел, да? Пострадавший серьезными ранениями находится в реанимации. В реанимации находится. Так. «Богатым считается тот, кто живет не на проценты, а на проценты от процентов». Цитата, пишет Влад Старый. Да? Ну, это вообще круто тогда. На проценты от процентов — это круто. Но я не знаю, как так сделать. Так, на неделе открывается ЦКАД-3, теперь от М-11 до М-7 можно доехать за 1 час без светофоров и остановок. Уже проехал по трассе до введения в общую эксплуатацию. Все очень круто. Интересно, готовы ли люди платить от 2,5 рублей за 1 километр, чтобы проехать быстро и без пробок? Или будут возмущаться, что дорога не бесплатная, пишет Сережа. Интересно. Могу сказать про себя. Я готов. Я готов платить. Так, фото солдата-срочника появилось. Можете смотреть в Телеграме «Говорит Москва» и можете смотреть у меня в Телеграме «Гудошников» называется он. Ну, так пандемия показала же, что нужно задумываться о будущем. Вспомните, сколько вам звонили бедных людей, у которых не было даже на еду, пишет Алекс Шу. У меня 400 тысяч дивиденды, но это раз в полгода, пишет Григорий. Ну, значит, в месяц, ну, почти 100. Ну, не 100, конечно, надо на 6 разделить 400, но уже неплохо. Достаньте уже от Зюбы. Да, Кать, да мы уже отстали. Ну, хотите, я прочитаю до конца ваше сообщение? Все святые такие, сил нет. Человек имеет право на личную жизнь. Он же не на поле, значит, это сделал. А чем он занимается в спальне, это его личное дело. Кать, я с вами согласен на 146% примерно. Я об этом сегодня и говорил в самом начале. Но не можем обойтись без шуточек, уж простите, пожалуйста. Но я считаю, что ничего плохого Дзюба сам конкретно не сделал. Угу. На всякий случай, подчеркиваю. Идем дальше. +7 373 948 телефон прямого эфира, +7 925 48 94 8 смс-сообщение, говорит МСК, бот, Телеграм. Так, ну что, вы просили, или говорили, или напоминали, или хотели просто обсудить немножко американские выборы. Давайте можем и обсудить, уж не знаю, насколько это интересно. Это интересно? Я вот хотел спросить, мне потому что уже не очень интересно. В какой-то момент было интересно, в какой-то стало неинтересно. Чему можно поучиться у американцев? Знаете, чему? Вот сейчас вот по всему тому, что я смотрю, хотя вопросов очень много, там и мертвые души, и все что угодно. У американцев можно поучиться одному. Как много внимания они уделяют вот этим своим выборам, и как они умеют к этим выборам привлечь внимание. Это что-то невероятное. И вот это шоу, вот эта борьба, ну, то есть, во всяком случае, создается видимость этой борьбы. И создается она невероятно активно и, как мне показалось, профессионально. Но весь мир включен сейчас во внутриполитическую американскую ситуацию. То есть, американцы, конечно, умеют запудрить мозги всем окончательно и бесповоротно. Ну, молодцы. Кстати, многие в этом смысле цитируют Ленина. Вы знаете, да? Но они почему-то берут цитату про то, что нужно захватить там телеграф, телефон, что-то еще такое. А есть хорошая цитата Ленина о выборах. И мне представляется, что эта цитата очень хорошо подходит под сложившиеся обстоятельства. И не только, кстати, в Америке. Цитирую. Это 33-й том, страница 46-я. Из полного собрания сочинений Владимира Ильича. «Раз в несколько лет решать, какой член господствующего класса будет подавлять, раздавлять народ в парламенте, вот в чем настоящая суть буржуазного парламентаризма не только в в парламентарно-конституционных монархиях, но и в самых демократических республиках», сказал Владимир Ильич давным-давно. И есть такое ощущение, что был прав. То есть, в общем-то, какая разница? Кто будет подавлять народные массы, демократы ли или республиканцы? Суть-то одна, они все буржуазия в итоге. Ну, суть-то одна, власть-то капитала все равно. Все равно они будут эксплуатировать американские народы, и не только американские народы, и все другие народы. Какая, собственно говоря, нам разница? Да? Ну, в общем-то, наверное, и никакой. Так ведь президента планеты выбирают, пишет Смит. Ну, если только из этого исходить, что президента планеты выбирают, и поэтому всем интересно. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста, говорите.
Ну, тут на самом деле такая ситуация, что...
Я просто еще пока не услышал вашего имени. Давайте познакомимся.
Ну, ладно. Суд, у него там большинство.
Ну, да.
И в телеграм-каналах появилась информация, что его жена и его зять убеждают остановиться, признать поражение.
Да. И Мелани с ним якобы разведется, если, ну, когда только закончится его президентский срок. Сейчас разная информация появляется. Мне больше интересно другое. Как американцы умудряются так привлечь внимание к своим выборам? И... Всех...
И
Да. На самом деле, конечно, это интересно смотреть, потому что как это все подается в СМИ, насколько это ярко выражено, насколько все привлекают внимание. Потому что американское общество, оно слишком построено на шоу. И Трамп, это тоже шоумен. У него конкурс «Мисс Вселенная». Он сам когда-то участвовал в «Роудрейсинге».
Ну да, 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 все вот какое-то шоу. И спасибо большое. Ощущение, что смысл этого шоу заключается в том, чтобы люди не задались главным вопросом. А главный вопрос заключается в том, чем, собственно говоря, отличаются демократы и республиканцы, и чем отличаются Байден и Трамп. Вот, на мой взгляд, они, в общем, почти ничем и не отличаются. Ну, один может построить стену с Мексикой, а другой может ее разрушить. И разница-то какая? Какая разница? Что, у нас теперь начнут людям раздавать деньги на улице или что? Я не понимаю. То есть для меня разницы-то нет никакой. Ну, один буржуй подавляет другого буржуя. Одна группа, значит, людей очень богатых подавляет другую группу очень богатых людей. Они меняются местами. Вот были промышленники, а теперь будут финансисты. А потом вместо финансистов будут промышленники. А потом опять промышленники, а не финансисты. Какая разница? Все равно получается, что власть не в руках народа. Ну, по итогу, если вот так вот по-марксистски, по-ленински судить, власть-то не в руках народа. Власть все равно в руках элиты. Просто эта элита может по-разному называться, она может по-разному что-то там вещать в телевизоре, ее могут поддерживать и не поддерживать, она может бороться друг с другом. Но в целом эта борьба тоже, кстати, не выходит за рамки, обратите внимание. Ну, они друг другу ругают, и чего дальше? Байден сказал, что Мелания может остаться в Белом доме. Да-да, и вот всем это интересно, невероятно. А мне вот все равно, может остаться Мелания в Белом доме или не может она остаться. Ну, правда, мне все равно, что будет с Меланией. В пятницу у Асафова было голосование, большинство проголосовали, что им все равно, что у них там с выборами. Кажется, мы, наконец, взрослеем, пишет Искандер, 39-й. Разница в степени отбитости буржуев и последствий этого для нас, в частности, пишет Дмитрий. Ну, если только так. Но в целом последствия будут всегда очень простые. Буржуи хотят как можно больше заработать и как можно меньше отдать всем остальным. Ну, это же логично. Они просто зарабатывают. Кто-то зарабатывает на войне, кто-то зарабатывает на отсутствии войны, кто-то зарабатывает на экологии, кто-то зарабатывает еще на чем-то. Главное зарабатывать, правильно? Логика-то простая, они зарабатывают деньги. Вот. Просто у них разные интересы могут быть. И, например, финансисты говорят, что нужно так их зарабатывать, а промышленники говорят, что эдак нужно их зарабатывать. Ну, понятно. А когда власть была в руках народа, пишет слушатель, подписывающийся «Я». Не знаю я, бывало ли когда-нибудь власть в руках народа. Ну вот советские люди скажут, что во времена Советского Союза, я же с ними начну спорить и говорить, что тогда все-таки власть была в руках номенклатуры советской. И всякой бюрократии. Вот. Поэтому я не знаю, бывала ли когда-нибудь власть в руках народа. Честно говоря, такое ощущение, что никогда ее и не бывало там. Под поэтому восстановление СССР неизбежно, пишет Сергей. Я думаю, что СССР восстановить практически невозможно. Если только силой. Если только силой. Но если у нас столько сил, и если у нас главное желание эту силу применять. 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброго дня, Алексей.
Да, пожалуйста.
Мое мнение, что тут с вами тоже согласен, никогда власть в руках народа, особенно у наших большевичков, коммунистов, революционеров, никогда не была.
Но ведь и до этого не было.
Ну, знаете, до этого не было, но, по крайней мере, было официально объявлено, что власть в руках царя, как бы.
Хоть
ну,
бы не, не, хоть не обманывали.
Вот, да, четко. А здесь
все,
было...
Все,
вот,
просто сказали, вы никто.
Рабочим, там, фабрики, это, земля крестьянам, ничего хрена, извините за выражение, не дали. Загнали в крепостное право. Вот, Советский Союз, вы знаете, до удивления, до конца высшего своего расцвета при Брежневе покупал хлеб за границей. Это чего? Россия кормила полмира.
Но мы же не на Советский вот Союз персонально сейчас ругаемся. Смотрите, спасибо большое. Вот в Советском Союзе, вы говорите, не было власти в руках народа. И, например, я с вами соглашусь. Потом я смотрю на Российскую империю и думаю, а там-то власть в руках народа была или нет? Ну и вы сами, в общем-то, сразу говорите, что нет. А теперь я смотрю на развитые демократии, где вот это устраивает шоу, чтобы народ подумал, что в его руках что-то есть, но по факту получается, что в руках народа опять ничего нет. То есть, получается, опять нет власти народа. Так она вообще, бывает власть народа или нет? Задаюсь я вот таким вопросом. И всем его задаю тоже. А она вообще, бывает власть народа? Это вообще что такое? Это ли не миф какой-нибудь? Вам не кажется, что это миф? Ну, то есть, такой вот миф, как свобода, например. Вот все время все говорят про свободу. Потом начинаешь смотреть, а что за свобода? Вот свобода в понимании американцев – это одно. Свобода в понимании там, русских людей – это другое. Свобода в понимании где-нибудь людей в Африке – это, наверное, третье. И у каждого свое понимание свободы. И вот так вот у каждого иди вообще спроси. Каждый по-своему охарактеризует свободу, потому что понятие это максимально метафоричное. Это как спросить сейчас, что такое любовь. Вот вы знаете, что такое любовь? Вот сейчас спросить, что такое любовь, и все люди начнут ломать голову, что такое любовь. А дальше можно прийти к выводу о том, что любви-то, в общем, наверное, и нет, потому что никто не может дать ей определение, чтобы оно всех устроило. Ведь никто не может дать определение любви. Вы не обращали внимания на это? И поэтому те люди, которые обращаются к другим и говорят, слушай, а как ты думаешь, у нас вот здесь вот я вот сейчас там встречаюсь, у меня вот любовь с моей женщиной или не любовь? Ему говорят, о-о-о, если ты задаешься этим вопросом, то это не любовь еще, уже или еще. А он спрашивает, подожди, а как понять, что любовь? О, когда любовь, ты сразу поймешь. Да как, черт побери, я пойму сразу, объясни мне. Объясни, но никто ничего не может объяснить. С другой стороны, вряд ли человек может описать и оргазм, да, тоже сложности будут. По приколу можете у кого-нибудь спросить, попросить дать точное определение, будет очень смешно. Ощущений, определение ощущений, то есть, а что вы ощущаете? И начнутся рассказы про бабочек в животе, покалывание, потягивание, еще какая-нибудь чушь, которая, в общем, не имеет отношения к действительности. Люди не могут это описать. И любовь не могут описать. И свободу тоже не могут описать, как ни странно. Похоть, пишет Владимир. Что похоть? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте?
Здравствуйте, Алексей. Сергей.
Да,
Сергей,
пожалуйста.
Москва.
Да.
Алексей, ну вот правда, ну честное слово, я не понимаю, как люди могут задаваться таким вопросом, была ли свобода.
Ну?
Да вы посмотрите просто старые советские фильмы, «Броненосец Потемкин», «Чапаев», да спросите у ветеранов, была свобода. Принадлежало ли народу то, что сейчас не принадлежало? Конечно, принадлежало. Но как можно вот этого не понимать?
Но я как
вот...
можно еще не понимать, что «Броненосец Потемкин» и другие фильмы советские, они все-таки пропагандистские фильмы?
Хорошо. Ну... Сейчас какие пропагандистские фильмы? Еще... Отними, укради, обворуй.
Почему нет?
Не
вот
думай
вам
о другом.
Пропагандистские фильмы сейчас. «Легенда номер 17» пропагандистский фильм, например. Нет, «Движение
вверх». Опять же, все из советских времен достают.
Ну да, потому что есть на что опереться.
Все из советских времен. Ну правильно. Ну а смотрите, разве...
А фильмы про Крым вам что
довели, моряков разве не довели для такой критичности вот этими всеми вещами?
Моряков?
Конечно, довели. Да, моряков с Потемкина.
А, вы это имеете в виду? «Броненосец Потемкин»? Но это все-таки пропаганда. Но не забывайте. Потому что вот смотришь сейчас, например, советское кино, там же нужно понимать, что это, ну, как бы пропагандистский продукт часто. И не все фильмы, но многие. Вот. И, например, мнение людей спрашиваешь там, кто вот по Советскому Союзу фанатеет еще со времен Советского Союза. Они же тоже были под действием пропаганды советской. И сегодня люди находятся под действием пропаганды, например, американской или российской, или еще какой-нибудь пропаганды. Вот есть люди, которые сегодня фанатеют по Соединенным Штатам Америки. Им говоришь, смотрите, вот на выборах в Соединенных Штатах Америки мертвые голосуют. Вот. Смотрите, а на выборах в Соединенных Штатах Америки по почте голосуют. Смотрите, там окна на избирательных участках забивают, чтобы никто не видел, как считают голоса. Спрашиваешь, это нормально? И они вам отвечают. Да, это нормально. То есть, ну, видно, что люди, конечно, критически не мыслят конкретно в этой сфере. То есть у них пропадает критическое мышление конкретно, когда они касаются Америки. Так же, как у некоторых людей пропадает критическое мышление, когда они касаются Советского Союза. Так же, как у некоторых людей пропадает критическое мышление, когда они касаются там имперского периода России. То есть просто нет критического мышления и все. Ну, от слова совсем. Пропадает. Соответственно, я-то призываю к чему? Не к тому, чтобы поругаться. Вот некоторые звонят и ругаются, да, там, на Советский Союз и еще что-нибудь. Нет. И я не собираюсь ругаться на Соединенные Штаты Америки или на современную Россию, или на Российскую империю. Я просто предлагаю смотреть, пытаться смотреть, во всяком случае, трезво. То есть не с точки зрения одной из пропаганд. А так вот трезво посмотреть. Ну, трезво. Понимаете, о чем я говорю? А когда смотришь трезво, вроде и легче становится немножко. Потому что вот эти рассказы о том, что такие золотые прям такие свободы в США и неимоверно демократичные выборы и все такое правильное, и никаких нарушений на этих выборах нет, ты понимаешь, что это вранье. Ага, дальше ты смотришь по другим государствам. Да, вот все же говорили, Лукашенко 80% вранье, понимаете? А может, Байден 51% тоже вранье? Понимаете, о чем говорю? Я же не отрицаю, что, может быть, у Лукашенко 80% это вранье. Не отрицаю. Но при этом и у Байдена может быть 51, там, например, процент, или сколько у него процентов, ну, больше, чем у Трампа. Например, вранье. Ага, значит, и здесь вранье возможно, и здесь вранье возможно, и там вранье возможно, и везде вранье возможно. Правильно? Значит, мы живем в мире, где главное сделать так, чтобы люди согласились с результатами выборов. Значит, даже если эти выборы нечестные, даже если вранье, главное, чтобы общественное мнение, да, укрепилось во мнении, что все в итоге так и должно было быть. То есть, ну, в общем, мы все равно согласны. То есть, главное, это не то, как проходят выборы, честно или нечестно, а главное, чтобы люди сказали, да, они прошли честно. Даже если они прошли абсолютно нечестно. То есть, главное, это не наличие реальных свобод в какой-либо стране, а убеждение людей в том, что эти свободы есть. То есть, если люди говорят, что эта страна свободная, значит, она и свободная. Даже если она абсолютно не свободная, понимаете? Ну вот, например, фраза. Всем знакомая советская песня, да? «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек». А это про Советский Союз. То есть, свободно дышит человек. Значит, люди считают, что это свободная страна. Значит, она и свободная, все. Просто они так считают. Они с этим согласны. Потом они стали вдруг не согласны с этим и сказали, нет, она, оказывается, не свободная. И рухнул Советский Союз. Понимаете, какое дело? Рухнул Советский Союз. То есть, главное – это миф. Главное – это настроение. Рацио никому не интересно. Важно только эмоциональная составляющая важна. А рациональная составляющая, никто на нее не смотрит. И я могу еще привести примеры, как работают некоторые люди, ну, там, из политиков и около политической среды. Вот, например, смотрите, если вы оппозиционер, да, как будет звучать рацио? Некоторые из чиновников воруют. Некоторые из чиновников коррупционеры. Как звучит эмоциональная оценка? Все воры. Если вдруг эта эмоциональная оценка совпадает с эмоциональной оценкой большинства, страшное дело ждет всех нас. Понимаете? Если эта эмоциональная оценка не совпадает с эмоциональной оценкой большинства, ничего не будет. И все. А правда, она здесь вообще не играет никакой роли. Не имеет никакого значения. Вот о чем речь. То есть я об этом говорю. Понимаете, да? 7373-948, телефон прямой эфир. Только эмоциональная оценка. И все. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил. Ну, вы знаете, всегда любые общества строятся примерно по одному принципу, по сословному. Это всегда есть вождь, всегда есть жрец, воинская каста, торговля и низы.
Ну да. И ты, соответственно,
ну, вот, и они рано или поздно они сталкиваются. Главное, да, в пропорциях. Ну. Феодальные войны, чем они интересны? Тем, что утилизировались низы в основном.
Ну, то есть, и... вот смотрите, пока ты веришь, что царь – это помазанник Божий, то ты и в монархию веришь. Как только ты перестаешь верить в Бога и в помазанника Божьего, ты в монархию уже не веришь, и вот ты уже революционер. И с какой стати он властвует? Правильно? Возникает вопрос.
Цель жречества – легитимизировать верхи вождя и манипулировать низами. Да. Ну вот, вот это везде так всегда. И про большевиков. Значит, ведь по примеру французской революции, а что такое французская революция? Это третье сословие вытесняет второе сословие, военное и жреческое. Вот это была цель французской революции.
Ну, тот, кто вымещает жрецов, сам становится жрецом. Вот понимаете, потому что...
Наверное, да? И масоны привели Наполеона к власти, они его и сместили.
Ну, то есть, вот интересная штука, спасибо. Я не буду рассуждать о масонах, но, тем не менее, если вы утверждаете, пускай это будет так, значит, все слова ваши сказанные на вашей совести. Я немножечко о другом, да, не про масонов. Я к тому, что вот раньше, что определяло власть? Ну, то есть, Бог... И помазник Божий. То есть он божественный, поэтому он главный среди нас. Потом власть начали определять, ну, так скажем, советы. Советы. То есть там, лучшие из нас решили, что вот этот будет нами править. Там, окей, окей. Пусть будет так. Примерно так. Да, партия определяла. Руководящая роль партии. Партия, наверное, правильно будет сказать, партия. Дальше, что определяло, вот сейчас, что определяет, кто кем правит? Ну, наверное, медиа. Я пытаюсь сейчас предположить, что еще, наверное, медиа. То есть, качество работы пропаганды той или иной страны. То есть, если, например, газеты, и журналы, и телевидение, и там сайты говорят, что Байден уже президент, то он, смотрите, вот он уже и президент. Хотя, в общем, результатов-то еще нет. А он уже президент. Вы обратили внимание, его уже поздравляют. То есть, еще не посчитано все, еще суды не пройдены, а он уже президент. Получается, что сегодня все зависит от медиа сферы. Ну, и в широком смысле назовем это сферой пропаганды. То есть, если пропаганда убедительно доказывает, что вот этот человек, все остальные кивают головой. Ну и все. Значит, сегодня пропаганда, значит, сегодня СМИ, значит, сегодня средства массовой информации, да, это и есть Бог, который вам говорит, здесь честно, а здесь нечестно. Вот, это замена той божественной сущности, да, которая была при монархии. Тогда просто Бог, значит, вот, и его помазанник. А теперь пропаганда, и что она сказала, и как она убедительно это доказала, так оно и есть. Вне зависимости от результатов, да, и даже вне зависимости от честности или нечестности того или иного выборного процесса. Ну, если, ну, серьезно. Главное, чтобы вы с этим согласились, с этими результатами. То есть результаты можно нарисовать просто вообще на бумажке, потом показать вам и сказать, ну вы согласны? И вы скажете, например, ну да. Соответственно, вы рисуете слишком много на бумажке, с вами не согласны. Вы рисуете что-то более-менее такое, с чем можно согласиться, все кивают головой, да, так и есть. Поэтому надо не 80 рисовать, а 63, 60... 2, 57, кто не согласится с 57? Все согласятся, потому что 57, а можно и 52, а можно 52, даже 51 можно. Ну вот еле-еле победил, понимаешь, ноздря в ноздрю, вот как Трамп с Байденом, ноздря в ноздрю идут. Как такое может быть, вы не задавались этим вопросом? Прям такое жестко поляризированное общество, что ли, в США? Удивительные дела, не верю вообще ни одному их слову, ни с одной, ни с другой стороны. 10.00, новости, я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.